Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Матвей Гонопольский. Начинается моя программа «В рабочий полдень». Это в основном дайджест новостей. Также идет трансляция в ТикТоке. Дальше. Сразу несколько сообщений. Лидуся Вележинская. Матвій Юрійович, проінформуйте, будь ласка, коли йдуть ваші передачі напрямому та от у котрій годині. Значит, моя программа на прямом, я продолжаю работать на прямом канале, чуть переформатировали. Ежедневно, по будним дням, моя программа идет в 10 вечера по украинскому времени, по киевскому времени. А еще идет программа в субботу моя. Вот сегодня у меня будет запись, и я хочу вам сказать, у меня будет сегодня... То есть я сегодня ее буду записывать, а она завтра будет. Олег Сакян будет и Андрей Городницкий. Андрей Городницкий, ну, Олега Сакяна вы хорошо знаете. Андрей Городницкий – это политолог, кандидат философских наук. Все это вы можете смотреть по телевидению. То есть вот эта передача часовая, она называется «Прямой контакт», который у меня и была такая передача. Она просто записывается в пятницу, а идет в субботу. Точное время я не знаю, я уточню, сегодня скажу в вечерней программе. Итак, мои передачи на прямом каждый день в 10 вечера, 30-минутная передача и часовая передача в выходные дни. А теперь еще одно. Сигида Ганзиени пишет: «Здравствуйте, я посмотрела замечательную беседу Матвея в популярной политике». Действительно, сегодня сложилось, была почти часовая передача в популярной политике, и там я рассуждал и о встрече глав государств НАТО, и о Трампе какие-то выводы, и об Украине какие-то выводы. В общем, если вы желаете, вы можете это все дело посмотреть. Ну, Ларри Лаки говорит, не забывайте лайки. Пожалуйста, Ларри, привет. Но это, по-моему, глаз вопиющего в пустыне. Ну, ладно. Итак, перейдем к новостям. Сначала официоз. Он печальный сегодня. Днепропетровская область снова под ракетным ударом Российской Федерации. В городе Самар погибли 4 человека, еще 17 ранены. Ну, тут фотография. Количество погибших возросло до 4. Двое мужчин и женщина еще в тяжелом состоянии. Ну, в общем, короче говоря, хорошего мало. Напомню, Самар – это город недалеко от города Днепр, бывший Днепропетровск. Минобороны. Ну, вы знаете, постепенно-постепенно украинская армия дотягивает свои дальнобойные оружие. И вот министр обороны Рустем Умеров сообщил, что Украина готовится заключить контракты. Я думаю, что России надо напрячься на новые десятки тысяч дальнобойных дронов для усиления ударов по военным объектам Российской Федерации. Значит, в прошлом году Украина начала реализацию плавно системных, называется, Deep Strike операций и законтрактовала несколько десятков тысяч беспилотников большой дальности, что позволило регулярно наносить точные удары по важным целям в глубоком тылу Российской Федерации. Такая вот новость. Идем дальше. Теперь, значит, ну, такая, ну, то, что есть, я вам прочитаю. Также Умеров в своем выступлении заявил, что Украина планирует перейти к теме встречи президента Владимира Зеленского и главы РФ Владимира Путина после завершения обсуждений гуманитарных вопросов. Мне, честно вам скажу, непонятно это то, что сказал Умеров. Я объясню, почему. Значит, Россия требует встречи с одной стороны российской и украинской делегацией, А с другой стороны, то есть следующие встречи, да, следующих стамбульских переговоров, а с другой стороны, они их всячески оттягивают. Почему? Потому что их позиция не меняется, и вот им нужно правой рукой показывать, что они за переговоры, а левой рукой показывать, что, если можно так сказать, на самом деле никаких переговоров не вести. Поэтому они придумали вот что. Я рассказывал вчера. Вчера Песков заявил, что дальнейшая встреча между украинской и российской делегациями могут быть тогда, когда будет полностью закончен обмен пленными. Но поскольку мы понимаем, это прекрасная отговорка, поскольку обмен пленными может длиться 5 лет, то есть вот так вот будет, что вот мы завершим, а потом будем встречаться. Ну вот Умеров тоже говорит, после завершения обсуждения гуманитарных вопросов. После завершения обсуждений по гуманитарным вопросам Украина планирует перейти к теме встречи лидеров для предметного диалога. Я не понимаю, что такое гуманитарные вопросы. Это что? То есть, опять же, Украина оттягивает переговоры, она их правильно оттягивает для того, чтобы переговоров не было. Вот что такое гуманитарный вопрос? Гуманитарный вопрос один – прекращение стрельбы. Российская Федерация должна прекратить стрелять. Вот это вот гуманитарный вопрос. Ну, может быть, он это имеет в виду. То есть вот они поговорят на эту тему, обсудят гуманитарные вопросы, а потом будет встреча. Ну, наверное, так. Россияне атаковали Киевскую область дронами и ракетами. Есть раненые и повреждены здания. Российская Федерация захватила в Донецкой области одно из крупнейших месторождений лития в Европе. Китай подтвердил торговую сделку с США, согласовали поставки критического сырья. Ну, то, что захватили в Донецкой области месторождение лития, это плохо, а то, что Китай подтвердил торговую сделку с США, это очень хорошо. Почему? Потому что я вот сегодня рассказывал в моем утреннем интервью, это когда ты увязываешь какую-то страну, какую-то группу людей, каких-то лидеров чего-либо ни было, какими-то экономическими договорами, ну, ты можешь на них давить. Главное управление разведки раскрыло начинку нового иранского шахеда с искусственным интеллектом и американским компьютером. Вот так, дорогие друзья, вот так оно бывает. Сейчас я посмотрю. Ну, здесь переводить надо, но несколько слов переведу. Значит, беспилотник шахед 136 новой серии МС, сбитый силами обороны. В ходе разборки беспилотника выяснилось, что он оснащен инфракрасной камерой и скоростным, высокоскоростным американским мини-компьютером NVIDIA Jetson Orin, который предназначен для работы с искусственным интеллектом и обработкой видео. Раньше его, этот компонент уже выявляли. Он может автономно искать цели и поражать их. Американский модуль позволяет получать информацию из камер, сравнивать изображение с загруженными моделями для наведения или выбора цели в автоматическом режиме. Идет разговор про новую возможность шахедов распознавать и поражать предварительно обозначенные объекты. Кроме этого, дрон, этот шахед, получил улучшенную восьмиканальную иранскую, давайте так переведу, противозащиту спутниковой навигации, систему Насир. Он также имеет радиомодем и подсистему для передачи видеотелеметрии или команд группового регулирования. Ранее стало известно, что россияне начали использовать новый дрон-разведчик перед атаками шахедов. Новый БПЛА визуально выглядит как шахед и исполняет, производит разведку маршрутов передвижения атакующих дронов и также выявляет мобильные огневые группы ПВО. Ну, как тут можем прокомментировать? Тяжелая ситуация. Тяжелая ситуация. Я не знаю, есть ли у украинцев в их дронах американские компьютеры компании NVIDIA. Да, так она называется. Это знаменитая. Да, NVIDIA. Да, одна из богатейших компаний, делающая прежде всего видеокарты, на которых работает очень много чего. Это такая огромная монстриальная компания. Ну вот видите, в России это есть. Поэтому, когда идет разговор о том, что вот Россия ничего не может, она ничего не может, как видим, может. Много людей, огромный научно-технический потенциал, агенты во всех странах воруют черные поставки. Поди выиграй у этой страны. Ну, придется выигрывать. Куда деваться? Печально, но... Смотрим дальше, другой источник. Ну, вы знаете, Орбан – это нечто. Ну, идет реакция. Я только заголовки. Орбан утверждает, что Венгрия остановила вступление Украины в европейское сообщество. Давайте посмотрим. Ну вот эта скотина, как я вам уже говорил, я вчера подробно рассказывал, она сделала референдум, эта скотина мужского рода, пола, и он заявляет, Орбан, благодаря свыше 2 миллионам голосов на референдуме, Венгрия остановила вступление Украины в ЕС. Ну как она остановила? Она ничего не остановила. Это они там у себя провели референдум. Значит, он все сделал на пеньках. Я вчера подробно рассказывал, как это было сделано. Дальше он кладет кусочек масла. Мы понимаем украинцев и видим их героическую борьбу. Мы понимаем, что им нужна помощь, но хотим помочь так, чтобы при этом не уничтожить себя. И дальше он поясняет, членство Украины в ЕС означало бы, что мы разрушаем сами себя. Мы мгновенно втянулись бы в войну с Россией и принесли бы ее на территорию ЕС, а также на территорию Венгрии. Ну, эта скотина врет. Естественно, как и полагается, потому что сейчас же идет война, но не втянулась же Европа в войну. Можно сказать так, что если, например, Украина бы была членом Европейского сообщества, то все страны должны были воевать за Украину. Но дело в том, что это делает НАТО, это делает не европейское сообщество. У европейского сообщества, напоминаю этой скотине, нету своих войск. Поэтому чего здесь говорить? Спасибо большое. У меня упал донатик от Денисенко. Спасибо вам большое. Благодарю вас. Идем дальше. Э, Я смотрю, что вам можно почитать для того, чтобы... Публикации очень длинные, чтобы не долго переводить. Новый пакет санкций, говорит Макрон, должен заставить Россию. Сейчас посмотрим, по-моему, здесь есть. Да. Президент Франции, тоже переведу. Он сказал... Совершилась четкая констатация необходимости Украины и усиления финансовой военной подготовки со стороны европейцев. Он будет про 18-й пакет санкций, против которого голосует Фицо и Орбан, но вроде бы они нашли вариант, как обойти. Он будет беспрецедентный по своим масштабам и принципам, которые предусмотрены в финансовом и энергетическом секторах, будет включать в себя эмбарго, к примеру, на импорт нефти российского происхождения, которая была переработана в третьих странах. И это мощный сигнал. Этот новый пакет санкций, говорит он, согласован с британцами, американцами, канадцами и японцами. Он отвечает тому принципу, который сейчас готовят сенаторы под руководством сенатора Грэма, и это нужно обязательно согласовать и подписать, потому что это будет мощный сдерживающий удар по российской экономике, который... заставит Россию вернуться за стол переговоров. Ну, будем надеяться. Министерство обороны Канады рассматривает возможность совместного производства оружия с Украиной. Вот это, знаете, идея, она все больше и больше... получает реальность, делать совместное производство вооружений. Две пользы. Во-первых, если это делать в Украине, например, на территории Украины, то рабочая сила дешевле, это понятно. Второе. Делается на два рынка, то есть на западный рынок, например, канадский, и на украинский рынок. Третье. Не надо ни с кем договариваться по поводу испытаний и усовершенствований, потому что идет война, и Украина все это прямо на поле боя проверяет, как это все работает. Да? Ну и четвертое – это сопротивление кровавому маньяку, что должно быть, все-таки западный мир об этом не забыл. И Китай, вот здесь вот было, Китай, короче говоря, Китай просто истерично категорически протестует против утверждений кого угодно по поводу того, что он дает оружие кому-то. Он говорит, что никакого оружия ни одной из сторон он не дает, так что прекратите фантазировать и лгать, говорит Китай. Теперь то, что я засейвил для вас для дневной программы. Вы знаете, я думал, что это вранье, но оказалось, что это правда. Вот Сережа Асланян выложил фотографию. Посмотрите, пожалуйста, внимательно на эту фотографию. Это в Иране часы, которые, видите, вот, значит, как они это называют, сионистский знак, и он распадается. Вот это вот настоящие часы на доме, вот вы видите там на доме эти часы, которые показывают, сколько дней осталось существовать Израилю. Ну и, соответственно, каждый день становится меньше, 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 ну и так далее. Сергей Асланян пишет, на площади Палестины в Тегеране 5566 дней до истребления женщин, детей, стариков и невинных людей. Иран официально объявляет о геноциде целого народа. Ну, во-первых, ну как, слава богу, что все-таки 5000 дней, понимаете, не завтра. Но, во-вторых, мне кажется, что эти часы придется, по-моему, их уже там взорвали, что-то вот такое. Вот, и я очень рад, что так. Да, 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 это правильно. Вы знаете, Тиньков, русский предприниматель, который давно-давно уехал и сейчас костерит путинский режим, он дает интервью, он же болел раком, но как-то излечился. Да. Вот Евгений, Евген Лев говорит, уже нет этих часов. Ну да, 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 да. Серж Фарадей. Сообщают, что больше 20 депутатов Украинской Рады сбежало за границу вместе с семьями. Их из МИ-6 предупредили умыть руки и сделать ноги. Серж, для того, чтобы я вас не забанил, а у меня чешутся руки и ноги это сделать, вы сейчас же укажете источник. Не слово «сообщают», а источник, откуда вы это взяли. Понимаете, да? Жду с нетерпением. Лично к вам у меня нормальное отношение, я вас не знаю, но сейчас вы засветились на небосводе, и я надеюсь, что вы себя реабилитируете, потому что Ларри Лаки, который сейчас админ, если не будет исчерпывающей информации от Сержа Фарадея, прекрасного, который взял себе ник Фарадей, это же надо, я вас прошу его забанить. Значит, ждем 3-4 минуты. Раз он это написал, то он должен и источник дать. Итак, Тиньков. Они же друг у друга берут... Да, Лаки Ларри пишет. Серж, все пропало, сдаемся, расходимся. Не-не-не, не надо, не надо. Ждем, ждем, да, ждем. Они же друг у друга берут интервью, да, один оппозиционер, другого оппозиционера, потом тот оппозиционер, первого оппозиционера. Тиньков у Осетинской о перспективах России. Интересно, он говорит. Я говорю своему сыну, он инвестор, вроде у него получается, сказал, вот я умру, в России, безусловно, откроется очередное окно возможностей. Не вздумай туда ехать и инвестировать. Я понимаю. Будет 500% прибыли. Не езжай никогда туда, ни за красивыми женщинами, ни за 500%. Процентами. Просто проклятая земля. Это будет очередной НЭП. Если посмотреть, пишет Сергей Медведев по этому поводу, что случилось после перестройки, для меня это НЭП. Просто тот НЭП был 7 лет, а этот был 30 лет, чуть подольше. Пришли иностранцы, привезли технологии, оборудование, потом всех Сталин выгнал. Здесь то же самое. За 30 лет все собрали, эти заводы, Даноны и так далее, сейчас собрали. Ну вот будет еще 30 лет на этом сидеть. Потом они все поумнеют, поумирают, придут новые, откроют опять, третий НЭП будет. Это будет все временно, потому что русский народ не хочет демократии, в этом ключевая штука, им это не надо. Проблема не в Путине. Путин – это отражение народа, он просто хороший маркетолог, он просто делает то, чего хотят люди. Вот. Тут непонятно, где чей текст, но вроде это все Тиньков говорит. Да, логично, логично. То НЭП, то туда и туда. Сюда, сюда, туда. Да, да, очередной НЭП, чтобы потом прикрыть это. Пишет Леонид Невзлин. Оказавшись бессильным перед лицом внешних врагов Израиля и США, Иран, как принято говорить, в диктатурах теперь закручивает гайки и терроризирует собственное население. Конечно, под предлогом искоренения агентов Моссада. Сотни человек были арестованы по надуманным обвинениям, некоторые казнены. Конечно, к Израилю и Моссаду они не имели никакого отношения. Но режим должен показать, что побеждает врагов, а заодно избавляется от критиков. Паранойя иранской верхушки не то чтобы беспочвенна. Очевидно, что уровень проникновения израильской разведки в самые разные иранские круги феноменальный. Именно поэтому нам удалось не только уничтожить военную и ядерную инфраструктуру, но и ключевые фигуры режима. Но аятоллы могут ответить на это только арестами подростков, написавших что-то крамольное в соцсетях, женщину не в правильно повязанных хиджабах и, как без этого, евреев. Прежде чем рухнуть, этот колосс на глиняных ногах будет изо всех сил пытаться демонстрировать мощь. Ну, это у всей диктатуры они демонстрируют мощь, ну, так сказать, аресты, убийства и так далее, и так далее. Только перед тем, как упасть. Да? Да? Такой закон, ну, вообще, закон жизни. Трамп верен себе. Трамп верен себе. Удивительно. Трамп предлагает инвестиции в размере 20-30 миллиардов долларов в новую иранскую ядерную программу без обогащения Ирана. Без обогащения урана. Все. Этот чувачок, его грохнули. Значит, убрали его, этого Фарадея. Да. Ну да, такой мелкий, говнючий провокатор. Пришел, написал и все. Они должны послужить, по мнению Соединенных Штатов Америки, стимулами ради возвращения Ирану к переговорам по поводу ядерного оружия. Да, Трамп верен себе, да, колоссальный человек. Давайте решим деньгами. Ну да, ну не все решается деньгами, но он... Вот это вот интересно. Опять про Иран. Дмитрий Напольский цитирует стратегического аналитика Омера Алали и говорит, какая модель может двигать вперед. По какой модели может пойти Иран. Потому что, ну, как бы мы просто эти модели не знаем. Их знают специалисты. В своем анализе стратегический аналитик Омер Алали сравнивает поведение Ирана с четырьмя историческими моделями государств, которые пытались обзавестись ядерным оружием, и показывает, где Иран находится сейчас и что нас ждет дальше. Первое. Модель Пакистана. В 70-х годах Пакистан втайне развивал ядерную программу в ответ на успех Индии. США пытались сдержать это дипломатически, но не прибегали к силе. Пакистан был важным союзником холодной войне. Результат: в 98 году официальное ядерное испытание. Сегодня предполагается, что у Пакистана более 150 боеголовок. Модель Ливии. Муаммар Каддафи вел ядерные разработки с помощью Пакистана и Северной Кореи. После вторжения США в Ирак, в 2003 году он понял, что его судьба может стать такой же, как у Саддама Хусейна, и капитулировал под международным давлением. Результат. Проект был свернут. Ливия осталась без ядерного оружия, а в 2011 году западная коалиция способствовала свержению Каддафи. Следующая модель Сирии. Башар Асад построил тайный ядерный реактор при помощи Северной Кореи. В 2007 году Израиль уничтожил его в ходе внезапной атаки. Результат. Сирия больше не пыталась развивать ядерную программу, а в 2024 году режим Асада пал. Вот давайте это запомним. И последнее. Нет, не последнее. Модель Ирака. Саддам Хусейн развивал ядерную программу в 70-80-х годах с поддержкой Франции. В 81 году Израиль уничтожил реактор, операция называлась «Опера», но Ирак продолжал тайные разработки. Лишь после войны в Персидском заливе 91 года и вторжения США проект был окончательно свернут. Результат – только смена режима положила конец программе. Иранская модель. Иран годами стремился реализовать пакистанский сценарий шаг за шагом, в тени, с переговорами и затягиванием. Запад, особенно США, пытались навязать ему ливийскую модель разоружения в обмен на признание и снятие санкций. Но Иран видел, чем это закончилось для Каддафи. Израильская атака на иранские объекты все изменила. Однако Алали, вот этот, который пишет этот материал, считает, что отказ Ирана от ядерной программы маловероятен, а значит, на повестке иракская модель восстановления ядерных разработок в тайне, ожидания благоприятного момента, например, уход Трампа с мировой арены и новая попытка восстановить свою ядерную программу. То есть, если цель не допустить ядерный Иран, то в стратегической перспективе это равнозначно необходимости смены режима. Обращая внимание на эти модели, важно отметить, что историческая закономерность остается в силе. Ни одна страна, которая подверглась военному удару по ядерной программе, не смогла завершить ее впоследствии. Вот то, на что я хотел обратить ваше внимание. Да, статистическая выборка мала, но, как показывает история, она склонна повторяться. Я понимаю опасения, что Иран, и это и вы понимаете, и я понимаю, они после этого удара, огромная страна, 90 миллионов населения, они бредят местью. А месть, она, вы знаете, месть должна подаваться холодной. Это значит где-то в тайне клепать ядерное оружие. Но вот если бы мы сейчас сидели где-то в Иране и разговаривали на эту тему, сидели бы эти аятоллы, и я бы был Хаменеи. Министр обороны, что думаешь? Ну вот, я думаю, что мы должны, руководствуясь вашими идеями, Кораном и так далее, мы должны все восстановить, мы должны потихоньку, мы это делали и так далее. А я бы задал вопрос. Но вы же понимаете, что снова прилетит? Поэтому я не смотрю так оптимистично на восстановление ядерной программы в Иране. Разговоры будут, сливы будут. Им надо показать себя победителями. Вы знаете, они там устроили просто празднество. Победа над Соединенными Штатами и проклятым Израилем. Да, они это все устроили, ну и что? Бьют не по паспорту, а по морде. Как говорили советские евреи, которые меняли свои фамилии. Понимаете? Здесь очень важное рассуждение, очень важные выводы. они абсолютно правильны. Ни у кого не получилось, не дают. Ну, вы знаете, вчера все реагировали на заголовок в российской прессе. Захар Прилепин объяснил музыканту Борису Гребенщикову правила возвращения в Россию. Ну и Виктор Шендерович, ну не только он, там многие откликнулись на это. Этот заголовок уже цитировали многие, но я не могу оторваться от перечитывания. Такое тут раздолье для ощущений, такая концентрация смысла. Дети, он обращается к детям, когда внуки будут потом спрашивать у вас: дедушка, а что это было за время? Смело отвечайте им. Это было такое время, когда Прилепин объяснял Борису Гребенщикову, как надо себя вести, чтобы разрешили вернуться на родину. Прекрасно. Теперь куда дел Иран свои там, кто-то говорит 400 килограмм урана, кто-то говорит 600. Министр обороны США Хексет заявил в четверг, что не знает никаких разведывательных данных, которые могли бы предположить, что Иран перевел свой высокообогащенный уран для защиты от ударов США. Военные бомбардировщики США нанесли удар, известный. Результаты ударов внимательно отслеживают, чтобы увидеть, насколько далеко они могут продвинуть ядерную программу Ирана после того, как Трамп заявил, что она была уничтожена. Издание Financial Times со ссылкой на оценки европейской разведки сообщило, что запасы высокообогащенного урана в целом остались нетронутыми, так как они не были сконцентрированы. Гексет опроверг такие заявления на брифинге. Ну, я вам напомню, и вчера мы подробно это разбирали в вечерней Корее. Виталий Коваль говорит, у Северной Кореи получилось, сидели тихо и клепали. Виталий, вы с одной стороны правы, а с другой стороны нет. Вы правы в том, что у них получилось, но получилось же и у Пакистана. Но тут другая история. Я объяснял, почему Северную Корею, на мой взгляд, не трогают. Потому что в Северной Корее нет идеи даже Южную Корею сбросить в море. У них этой фашистской идеи нет. У них есть идея Чучхе. А идея Чучхе, вы, наверное, и слово это знаете, и слышали, так сказать, про эту идею. В ней есть интересные моменты. В ней момент... Что такое идея Чучхе? Это опора на собственные силы. Нам не надо ничего, говорит идея Чучхе. Нам нужно самим развиваться, все. Ну, конечно, там подворовывать мы будем и так далее, и прочее, и прочее. И вы знаете, что, по сути, только Ким Чен Ын, вот этот, развернул немного Корею на... во внешний мир, скажем так. Вы, наверное, видели кадры. Да, автаркия, Кобань. Это автаркия. О, вы видели вот этот курорт, который они построили. Колоссальный курорт. Там на 50 или 60 тысяч койко-мест прямо на берегу великолепная лазурная вода, вся инфраструктура, чего только не сделано. Другое дело, непонятно, кто там будет отдыхать. Во всяком случае, это сделано для привлечения иностранных граждан. Строится мост сейчас из России, значит, автомобильный, по-моему, железнодорожный. Россияне, наверное, будут там отдыхать и так далее. То есть в них, в идеях Чучхе нет идеи экспансии. Понимаете? Нету религиозной толстой книги, в которой рассказывается, что всех неверных надо, ну и так далее. Понимаете? Они не вешают часы, как в Иране, как я показал. Да, сколько осталось Южной Корее до того, как Северная Корея, северокорейцы всех убьют. Понимаете? Этого нет. Поэтому, да, Ларри Лаки говорит, нет часов. Понимаете? Я это даже выражение пользую как образ. У них нет часов внутри них. Понимаете, в чем дело? Вот Китай, например. Это очень хорошо. Это хорошо, когда религия на благо. Но вот в Китае нет какой-то вот такой, вы знаете, да, определенной, ну вот религии, как мы привыкли, да, нету. У них нет ожидания прихода мессии, мессиаха. У них нет, вот они жгут палочки и так далее. То есть у них есть ощущение божественного, но у них нет Бога, который призывает в священных книгах уничтожить соседнее государство или какой-либо народ. И заметьте, Китай и Япония вели войны, и они в плохих отношениях, и они, и Китай экспансионистская политика и так далее. Но обратите внимание, любые идеи для агрессии только не религиозны. Поэтому в этом смысле миру чуть легче, потому что там нет пять раз в день молитв за то, чтобы уничтожить проклятых евреев. Хотя смысл этих молитв немножко в другом. Это первая история. Что касается Пакистана, ну, у Пакистана тоже нет идеи экспансии. Понимаете, в чем дело? Да, это исламское государство, да, и так далее, но оно не обуено идеей, например, уничтожить Индию. Да, Джамма и Кашмир, это, да, у них вечная вражда и так далее, как полагается, среди соседей, да, но с ними можно разговаривать, это открытое демократическое государство, как ни парадоксально. И они очень сильно зависят от Соединенных Штатов Америки. А сейчас, когда они увидели эту бомбардировку, вообще я вам хочу сказать, что эта бомбардировка очень многих поставила на место. Во всяком случае, Путин, я уверен, ближе придвинул к себе неядерный чемоданчик. Потому что можно, конечно, довести взаимоотношения до предела. Но кому охота, чтобы прилетели Б-2 и бросали на твои ядерные реакторы бомбы? А мы видим, что Соединенные Штаты не стесняются. У них есть, несмотря на удивительность, ну, скажем так, Дональда Американча, они понимают, что такое всемирная опасность. Я вам хочу сказать, что вот эта бомбардировка, при всем при том, она показывает, что Соединенные Штаты не полностью подсели на деньги. Они, помните, да, стих, что такое хорошо, что такое плохо. Они понимают, что такое хорошо, что такое плохо. И могут, несмотря на ответную террористическую опасность и так далее, которая будет, наверное, они решительно, да, и смотрите, как интересно, правой рукой эти бомбы, а левой рукой или наоборот, предложение Трампа вложиться в иранскую ядерную программу. А почему нет? Будем делать ядерные электростанции. Будем зарабатывать деньги. Давайте зарабатывать деньги. Вот что предлагает Трамп. Давайте бабки зарабатывать. А что, это плохо? Ну, они, конечно, никогда не согласятся. Но кто знает? Может и согласятся. Теперь по поводу Ирана, где он? Ну, мы знаем разные варианты, что его вывезли до этого, до атаки, что его вывезли после атаки, что рассредоточили и так далее. Понимаете, в чем дело? 600 килограмм обогащенного урана, это не жук чихнул. Помните, я вчера вам читал важное одно рассуждение по этому поводу, что они знали, что будут неприятности, им нужно было... И вот дальше возникает вопрос. Вот поставьте себя на место иранцев. Помните, я вам вчера читал материал? Значит, вот представим себе, что они выгрузили все это и на какие-то грузовики. Ну, понятно же, что ровно через 3 минуты Израиль будет знать, где это. Потому что каждый второй, кто будет грузить, это агент Моссада. А каждый первый – это агент ЦРУ. Ну, это же ясно. А спутники и так далее. Поэтому это первый вариант. Вариант второй. Вернее, следствие. Представим себе, что они это везут на каких-то грузовиках. Вы же понимаете, что Израилю абсолютно все равно. Он приедет и ударит по этим грузовикам. Что будет? Будет Чернобыль. Я могу осуждать иранский режим за что угодно, кроме одного. Вряд ли они хотят смерти собственного народа. Потому что если вдруг попадет, если все это разлетится в разные стороны, потом подует освежающий ветер на другую территорию или территорию сопредельных государств, вот тогда-то Хаменеи конец. Поэтому, на мой взгляд, они приняли абсолютно правильное решение ничего не трогать. Но все равно же разбомбили. Значит, это все завалено обломками, и на это устремлены миллионы камер. Я абсолютно не сомневаюсь, что и в израильской разведке, и в разведке Соединенных Штатов существует целое подразделение, которое занимается исключительно Ираном, которое смотрит, наблюдает, потому что ядерное оружие – это не шутка. Вы это понимаете. Да, бомбы нет, но может быть грязная бомба. В деле священной мести проклятому сионистско-американскому режиму, англосаксам. Поэтому нет. Нет, с этим не играют, и с этим даже собственные власти не играют. Пишет Александр Морозов, я не помню, читал вам это или нет. Конечно, я вам прочитал, что... В новостях вначале русские продвигаются, они захватили вот этот, как это называется, сейчас еще раз посмотрю. В Донецкой области одно из крупнейших месторождений лития. Да, да, это успех россиян, да. Да, ничего не скажешь. Ничего не скажешь. Но... Есть и остальная война. По этому поводу пишет Александр Морозов. Открыл инсайдер сегодня, читаю в новостной ленте. Российские войска давят на Купянск. Они уже брали этот Купянск, потом сдали этот Купянск, потом осенью 24 года начали отчитываться о том, что уже на окраине Купянска. Через полгода читаю. Во второй половине января 25 года на Купянском направлении медленно продвигаются Купянск. Правильно сказал Трамп. Володя, ну нельзя 3 года брать Купянск, это ж просто абсурдно, тот в ответ. То есть передал Трампу какой-то набор букв из 31 пункта под названием меморандум. Почти час. Ну, давайте новости науки. Ученые победили диабет первого типа одной инъекцией. Они создали препарат Зимилстекел, который позволил вылечить 10 из 12 пациентов самой тяжелой формой заболевания. Теперь им больше не нужен инсулин, в перспективе препарат станет доступен миллионам. Ну, поскольку я диабетик второго типа и, так сказать, ну, понимаю, и все, ну, я уверен, тут многие люди смотрят, у которых диабет разных типов, и которые. Мне только не совсем понятно, как этот препарат работает. И я нигде не нашел описаний. Хотя все пишут о вот этой истории. Ну, должен вырабатываться железой то, что железа должна вырабатывать. Диабет – это когда железа не вырабатывает по разным причинам. Анемия, генетическая проблема. Вот моя врач, она походя сказала ужасную фразу. Она сказала, практически у всех мужчин после 50 лет будет обязательно диабет второго типа. А не будет только по той причине, что они об этом не знают. Они не меряют сахар, не ходят к врачу, ничего. Поэтому, ну, просто типа она говорила, надо проверяться. Вопрос не в этом. Вот моя мама говорила замечательную фразу, я всегда ее говорю, там про что-то говорит, она говорила, это как мертвому припарка. Вы знаете, что припарками, ну, так сказать, в старые времена многое там лечили, пытались лечить. Ну, горячая вода, понимаете. Но возникает вопрос, вот у тебя неработающая поджелудочная железа. Не работает. По разным причинам. Тебе делают инъекцию. Как понять, что это не мертвому припарка? Ну, это типа, вот орган умер, но ты сделал инъекцию, не заменил орган, не пришил к нему кусок чего-то работающего, не потеряв одну почку, у тебя остается другая. Нет, делается инъекция, и как в знаменитом анекдоте, пулемет застрочил снова. Не понимаю. Ну, Джоли Джетс, стволовые клетки вводят. Послушайте меня, какие стволовые клетки? Ну, ребята, я понимаю, что вы все специалисты. Вот, нет, это не железа, я понимаю. Вот Марина Украинка. Препарат выводит глюкозу мочой в большом количестве. То есть что, ты сделал одну инъекцию и навсегда, да? Это что, так работает? Все, ребята, прошу вас. Пусть люди не только напишут заголовок. Ну, хорошо, если мы чего не понимаем или чего-то не знаем, а они это сделали, мы им только скажем спасибо. Sony выпустила кондиционер для тела Rion Pocket. Вешается на спину и может обдувать вас 17 часов без перерыва. Ученые из Кембриджа трогали, поджигали и резали гидрогелевую пленку, чтобы обучить нейросеть. Результатом стала чувствительная искусственная кожа. Теперь андроиды, а также протезы будут ощущать прикосновение и боль. Шведские ученые... Нет, это я читать не буду, потому что это надо объяснять, что такое кубиты, не надо. А вот интересная история. DeepMind выпустила альфа-геном, искусственный интеллект, модель для расшифровки загадочных участков ДНК. Почти 25 лет спустя после завершения черновой расшифровки генома человека, большая часть его структуры, особенно 98% некодирующих участков, остается малоизученной. Эти фрагменты ДНК не создают белки, но могут управлять тем, управлять тем, как и когда гены работают. Подобно темной материи во Вселенной, они незримо влияют на жизненные процессы. Новая модель искусственного интеллекта альфа-геном, созданная Google DeepMind, помогает анализировать длинные участки ДНК и предсказывать, как мутации в этих зонах могут менять активность генов. В экспериментах модель точно показала, как некодирующие мутации, связанные с развитием лейкемии. В это верю. Действительно, мы живем в эпоху научно-технической революции, только уже... Ну да, сахарный диабет, Сигит, спасибо вам большое. Аутоиммунное заболевание, основной причиной которого является аутоантитела, вырабатываемые против поджелудочной железы. Ну, значит... Получается, что эта инъекция блокирует выработку аутоантител. Ну, короче говоря, понимаете, ну как это, как в этом анекдоте, что как там, графиня в будуаре и ждут. Графиня уже в будуаре и ждут. Ну, мы с вами Бисмарка знаем, если я не ошибаюсь, по его знаменитой фразе, что подпись русских под бумагой не стоит, стоит меньше, чем сама эта бумага. Но вот это из старого очень издания дореволюционного. Бисмарк о пиве и водке. Морец Буш, который написал мемуары Бисмарка, рассказывает, что сейчас там это через ять и так далее тяжело читать, что, переехав в 1870 году французскую границу, Бисмарк в своей маленькой канцелярии остановился на перевале в местечке Сент-Авод, если я правильно прочитал. Во время ужина подали коньяк и вино, и кто-то выразил сожаление, что нет пива. «Это не беда», — воскликнул Бисмарк. «Чрезмерное потребление пива вредно во всех отношениях. Оно делает людей глупыми, ленивыми и ни к чему не годными. Пиво виновато во всех демократических действиях, о которых толкуют друг с другом в кабачках. Поверьте мне, что хорошая рюмка водки гораздо лучше». Морец Буш добросовестно занес это поручение в свою записную книжку. Если бы презрительный отзыв Бисмарка был известен при его жизни, то популярность железного канцлера пришлось бы выдержать немалое испытание. Свое же ругал. Смешно. Ну, еще про одного удивительного человека. Вот знаете, мы этих людей знаем только мы знаем их только уже зрелыми людьми, а до этого у них была судьба. В 1958 году беременная женщина была доставлена в больницу с приступом аппендицита. Врачи предупредили ее, что она могла нанести серьезный вред плоду после операции. Посоветовали ей сделать аборт, но она отказалась. Ребенок родился с глаукомой и мог видеть только размытые формы и цвета правым глазом. Несмотря на это, он рос нормально на ферме своих родителей, которые изготавливали инструменты и продавали вино. В возрасте 7 лет он научился играть на флейте, трубе, саксофоне, гитаре, тромбоне и барабанах. По словам его матери, только классическая музыка успокаивала этот беспокойный дух. В возрасте 12 лет он играл на позиции вратаря в футбольном матче, и мяч сильно ударил его в лицо. У него открылось кровотечение в правом глазу. Врачи даже пытались остановить его пиявками, но тщетно. Все посоветовали слепому ребенку быть осторожнее, но он не сдавался. Он участвовал даже в конных соревнованиях, он изучал юриспруденцию, но ступил на бульвар славы, с ума сойти, как тенор и автор песен. Мы говорим про великого Андреа Бочелли. Ну, вы помните его, грандиозный тенор, знаменитейший, прекраснейший и так далее. Вот какая судьба человека. Совершенно удивительная и непостижимая. Не забывайте приобретать мою книгу. Вы видите имейл. Имейл «Ганапольский книга» одним словом. gmail.com. Пожалуйста, подписывайтесь на эту книжку. И она отправляется абсолютно в любую страну. Ну, вопрос только в стоимости отправки, ну, как книжка, как бандероль. Вы оплачиваете доставку и саму книжку. Ну, это товар. Подписывайтесь, пожалуйста, на мой канал, ставьте лайки. Не забывайте рассказывать друзьям о моем канале. И спасибо большое, пару донатов. Благодарю вас за эти донаты. Мы встречаемся вечером в 21 час. Не забывайте также, что завтра в субботу у нас закрытая встреча с патронами. Поэтому, если вы хотите там участвовать, подписывайтесь на Patreon. Ну и звоните своим родителям, у кого они есть, пока еще есть, и звоните детям, даже если в ссоре. Потому что только они убеждены, что вы, их родители, вечные. Они не знают правды. Счастливо, благодарю вас, всего самого наилучшего.